Здравствуйте, с вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 28-й эпизод подкаста, в котором звучит предсмертное послание митрополита Вениамина Казанского. 5 июля 1922 года в Петрограде был объявлен приговор по сфабрикованному делу о сопротивлении и изъятию церковных ценностей. Приговоренные к смерти митрополит Вениамин, архимандрит Сергий Шейн, профессор Юрий Новицкий и адвокат Иван Ковшаров ожидали расстрела в тюрьме на Шпалерной улице в Петрограде. Именно здесь и было написано последнее письмо митрополита Вениамина. Адресат – один из благочинных Петрограда, протоиерей Петр Ивановский. С митрополитом у него сложились теплые дружеские отношения. Владыка часто посещал фабричный храм, где служил отец Петр, и всегда привозил его дочери Нине какой-нибудь подарок. Маленький серебряный крестик, серебряную ложечку, маленькое издание Евангелия, которое она хранила как святыню и благословение. Протоиерей Петр неоднократно подвергался арестам. В 23-26 годах находился в Зырянской ссылке в селе Усть-Кулом вместе с митрополитом Кириллом Казанским и епископом Афанасием Сахаровым. В 29-32 годах он был в ссылке в Пиниге в крайне трудных условиях, первое время даже с семьей. Скончался отец Петр в 1937 году. Несмотря на все пережитое, в семье Ивановских сохранился подлинник последнего письма митрополита Вениамина. О чем же оно? Текст читает протоиерей Александр Дягилев, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии.
Его высокопреподобию, отцу протоиерею Петру Ивановскому. Дорогой отец Петр, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа да будет с вами, паствой вашей и семьей вашей. В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением. Жалел всею душою, что времена не те, и не приходится переживать, что они переживали. Времена переменились. Открывается возможность терпеть ради Христа от своих и чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот Рубикон, границу, и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек, избыточествуя утешением, не чувствует самых тяжелых страданий. Полный среди страданий радости и внутреннего покоя, он других влечет на страдания, чтобы приложить то состояние, в каком находится счастливый страдалец. Об этом я раньше говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все. Тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требование этой смерти под якобы народные аплодисменты. Людскую самую черную неблагодарность, продажность, непостоянство и тому подобное. Беспокойство и ответственность за судьбу других людей и даже саму церковь. Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос – наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше. Больше иметь ее надо нам, пастырям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость и тому подобное. И дать место благодати Божией. Странное рассуждение некоторых, может быть, и выдающихся пастырей, я разумею Платонова. Надо хранить живые силы, то есть их, и ради этого поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и тому подобное спасают церковь, а Христос. Та точка, на которую пытаются они встать, погибель для церкви. Это шкурничество. Надо себя не жалеть ради церкви, а не церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Люди ради политических убеждений жертвуют всем. Посмотрите, как держат себя эсеры, ГОЦ и тому подобное. Нам ли, христианам, да еще и иереям, не проявлять подобного мужества даже до смерти? Если есть сколько-нибудь вера во Христа и жизнь будущего века. Трудно давать советы другим. Благочинным надо меньше решать, да еще такие кардинальные вопросы. Они не могут отвечать за других. Нужно больше заключаться в пределы своей малой приходской церкви и быть в духовном единении с благодатными епископами. Нового поставления таковыми признать не могу. Вам, дорогой отец Петр, ваша пасторская совесть подскажет, что нужно делать. Конечно, вам оставаться в настоящее время должностным официальным лицом, благочинным, едва ли возможно. Храни вас, семью и паству вашу, Господь. Благословение духовенства вашего округа. Пишу то, что на душе. Мысль моя несколько связана переживаемыми мною и моими соучастниками тревожными днями. Поэтому не могу распространяться относительно других дел. Митрополит Вениамин. Благодарю за память и ваши присылки. Ради вас утешаю других. Прошу уничтожить.
К концу лета 1922 года, всего за 3 месяца деятельности обновленческого ВЦУ, эту структуру признали законной более половины епархиальных архиереев. Конкретно в Петроград 24 июня прибыл Красницкий и потребовал от епископа Алексея Симанского признать ВЦУ и возглавить вновь учреждаемое обновленческое епархиальное управление. Тот отказался, но вынужден был сложить полномочия и уехать. Тогда в Петрограде был поставлен обновленческий епископ. Вскоре ему подчинилось большинство приходов. Столь широкому признанию способствовала не только поддержка ГПУ. Значительную роль сыграл так называемый «меморандум трех», выпущенный 16 июня 1922 года 3 архиереями во главе с весьма авторитетным митрополитом Сергием Строгородским. Они призвали всех православных верующих к признанию ВЦУ. Своеобразным ответом на это воззвание стало последнее письмо митрополита Вениамина. За присоединением многих представителей духовенства к обновленчеству митрополит Вениамин прозревал не увлеченность идеей, а шаг по сохранению своего положения, должности, внешней церковно-административной структуры. Этот шаг, который отдельные лица, например, будущий обновленческий архиерей Платонов, называли спасением церкви, святой митрополит определил как шкурничество. «Надо себя не жалеть ради церкви, а не церковью жертвовать ради себя», писал он не только протоиерею Петру, но и всем, кто окажется в будущем перед этим жизненным выбором. Вы слушали 28-й эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз мы прочтем письма из заключения другого осужденного по Петроградскому процессу, протоиерея Михаила Чельцова. Письма направлены жене и детям будущего мученика. Текст прочтет преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Иоанн Никитин. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, диакон Игорь Мазепа, научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. произведено совместно с ПСТГУ, творческой мастерской «На горе».